Побратимы. Мы только что сделали маленькое путешествие и опять пустились в новое, более далекое. Куда? В Спарту, в Микены, в Дельфы. Там тысячи мест, при одном названии которых сердце вспыхивает желанием путешествовать. Там приходится пробираться верхом, взбираться по горным тропинкам, продираться сквозь кустарники и ездить не иначе, как целым караваном. Сам едешь верхом рядом с проводником, затем идет вьючная лошадь с чемоданом, палаткой и провизией, и, наконец, для прикрытия, двое солдат. Там уж нечего надеяться отдохнуть после утомительного дневного перехода в гостинице. Кровом путнику должна служить его собственная палатка. Проводник готовит к ужину пилав. Тысячи комаров жужжат вокруг палатки. Какой уж тут сон! А наутро предстоит переезжать вброд широко разлившиеся речки. Тогда крепче держись в седле, как раз снесет. Какая же награда за все эти мытарства? Огромная, драгоценнейшая. Природа предстает здесь перед человеком во всем своем величии. С каждым местом связаны бессмертные исторические воспоминания, глазам и мыслям полное раздолье. Поэт может воспеть эти чудесные картины природы, художник перенести их на полотно, но самого обаяния действительности, которое навеки запечатлевается в душе всякого, видевшего их воочию, не в силах передать ни тот, ни другой. Одинокий пастух, обитатель диких гор, расскажет путешественнику что-нибудь из своей жизни, и его простой бесхитростный рассказ представит, пожалуй, в несколько живых штрихах страну эллинов, куда живее и лучше любого путеводителя. Так пусть же он рассказывает, пусть расскажет нам о прекрасном обычае побратимства.
«Мы жили в глиняной мазанке». Вместо дверных косяков были рубчатые мраморные колонны, найденные отцом. Покатая крыша спускалась чуть не до земли. Я помню ее уже некрасивую, почерневшую, но когда жилье крыли, для нее принесли с гор цветущие олеандры и свежие лавровые деревья. Мазанка была стиснута голыми, серыми, отвесными, как стена, скалами. На вершинах скал зачастую покоились, словно какие-то живые белые фигуры, облака. Никогда не слыхал я здесь ни пения птиц, ни музыкальных звуков волынки, не видал веселых плясок молодежи, зато самое место было освещено преданиями старины. Имя его само говорит за себя — Дельфы. Темные угрюмые горы покрыты снегами. Самая высокая гора, вершина которой дольше всех блестит под лучами заходящего солнца, зовется Парнасом. Источник, журчавший как раз позади нашей хижины, тоже слыл в старину священным. Теперь его мутят своими ногами ослы, но быстрая струя мчится без отдыха и опять становится прозрачной. Как знакомо мне тут каждое местечко, как сжился я с этим глубоким священным уединением. Посреди мазанки разводили огонь, и когда от костра оставалась только горячая зола, в ней пекли хлебы. Если мазанку нашу заносило снегом, мать моя становилась веселее, брала меня за голову обеими руками, целовала в лоб и пела те песни, которых в другое время петь не смела. Их не любили наши властители-турки. Она пела. На вершине Олимпа, в сосновом лесу, старый плакал олень. Плакал горько, рыдал неутешно, и зеленые, синие, красные слезы лились на землю ручьями. А мимо тут лань проходила. Что плачешь, олень? Что роняешь зеленые, синие, красные слезы? В наш город нагрянули турки толпой, а с ними собак кровожадных стаи. Я их погоню по лесам, по горам, прямо с синего моря бездонную глубь. Так лань говорила, но вечер настал. Ах, лань уж убита и загнана олень. Тут на слезы матери навертывались слезы и повисали на длинных ресницах, но она смахивала их и переворачивала пекшиеся в зале черные хлебы на другую сторону. Тогда я сжимал кулаки и говорил: «Мы убьем этих турок!» Но мать повторяла слова песни. «Прямо в синего моря бездонную глубь,
Так лань говорила, но вечер настал. Ах, лань уж убита, и загнан олень. Много ночей и дней проводили мы одни-одинешеньки с матерью, но вот приходил отец. Я знал, что он принесет мне раковин из залива Лепанто или, может быть, острый блестящий нож. Но раз он принес нам девочку, маленькую ногую девочку, которую нес завернутую в козью шкуру под своим овчинным тулупом. Он положил ее матери на колени, и когда ее развернули, оказалось, что на ней нет ничего, кроме трех серебряных монет, вплетенных в ее черные волосы. Отец рассказал нам, что турки убили родителей девочки, рассказал и еще много другого, так что я целую ночь бредил во сне. Мой отец и сам был ранен. Мать перевязала ему плечо, рана была глубока, толстая овчина вся пропиталась кровью. Девочка должна была стать моей сестрою. Она была примиленькая, с нежной прозрачной кожей, и даже глаза моей матери не были добрее и нежнее глаз Анастасии. Так звали девочку. Она должна была стать моей сестрою, потому что отец ее был побратимом моего отца. Они побратались еще в юности, согласно древнему сохраняющемуся у нас обычаю. Мне много раз рассказывали об этом прекрасном обычае. Покровительницей такого братского союза избирается всегда самая прекрасная и самая добродетельная девушка в округе. И вот малютка стала моей сестрой. Я качал ее на своих коленях, приносил ей цветы и птичьи перышки. Мы пили вместе с ней из парнасского источника, спали рядышком под лавровой крышей нашей мазанки и много зим подряд слушали песню матери об олене, плакавшем зелеными, синими и красными слезами. Но тогда я еще не понимал, что в этих слезах отражались скорби моего народа. Раз пришли к нам трое иноземцев, одетых совсем не так, как мы. Они привезли с собой на лошадях палатки и постели. Их сопровождало более 20 турок, вооруженных саблями и ружьями. Иноземцы были друзьями Паши и имели от него письмо. Они прибыли только для того, чтобы посмотреть на наши горы, потом забраться к снегам и облакам на вершину Парнаса и, наконец, увидать причудливые черные отвесные скалы вокруг нашей мазанки. Всем им нельзя было уместиться в ней на ночь, да они и не переносили дыма, подымавшегося от костра к потолку и медленно пробиравшегося в низкую дверь. Они раскинули свои палатки на узкой площадке перед мазанкой, стали жарить баранов и птиц и пили сладкое вино. Турки же не смели его пить. Когда они уезжали, я проводил их недалеко. Сестричка Анастасия висела у меня за спиной в мешке из козлиной шкуры. Один из иноземных гостей поставил меня к скале и срисовал меня и сестричку. Мы вышли как живые и казались одним существом. Мне-то это и в голову не приходило, а оно и в самом деле выходило так, что мы с Анастасией были как бы живым одним существом. Вечно лежала она у меня на коленях или висела за спиной, а если я спал, так снилась мне во сне. Две ночи спустя в нашей хижине появились другие гости. Они были вооружены ножами и ружьями. То были албанцы, храбрый народ, как говорила мать. Недолго они пробыли у нас. Сестрица Анастасия сидела у одного из них на коленях, и когда он ушел, в волосах у нее осталось только две серебряные монетки. Албанцы свертывали из бумаги трубочки, наполняли их табаком и курили. Самый старший все толковал о том, по какой дороге им лучше отправиться, и ни на что не мог решиться.
«Плюну вверх, угожу себе в лицо», — говорил он. «Плюну вниз, угожу себе в бороду».
Но как-никак, а надо было выбрать какую-нибудь дорогу. Они ушли, и мой отец с ними. Немного спустя мы услышали выстрелы, потом еще и еще. В мазанку к нам явились солдаты и забрали нас всех. И мать, и Анастасию, и меня. «Разбойники нашли в нашем доме пристанище», — говорили солдаты. «Мой отец был с ними заодно, поэтому надо забрать и нас». Я увидал трупы разбойников, труп моего отца и плакал, пока не уснул. Проснулся я уже в темнице, но тюремное помещение наше было не хуже нашей мазанки. Мне дали луку и налили отзывавшего смолой вина.
Но и оно было не хуже домашнего, тоже хранившегося в осмоленных мешках. Как долго пробыли мы в темнице, не знаю. Помню только, что прошло много дней и ночей, когда мы вышли оттуда. Был праздник Святой Пасхи. Я тащил на спине Анастасию. Мать была больна и еле-еле двигалась. Не скоро дошли мы до моря. Это был залив Лепанто. Мы вошли в церковь, всю сиявшую образами, написанными на золотом фоне. Святые лики были ангельски прекрасны, но мне все-таки казалось, что моя малютка-сестрица не хуже их. Посреди церкви стояла гробница, наполненная розами. В образе чудесных цветов лежал сам Господь наш Иисус Христос. Так сказала мне мать. Священник провозгласил «Христос воскресе», и все стали целоваться друг с другом. У всех в руках были зажженные свечи. Дали по свечке и нам с малюткой Анастасией. Потом загудели волынки, люди взялись за руки и, приплясывая, вышли из церкви. Женщины жарили под открытым небом пасхальных агнцев. Нас пригласили присесть к огню, и я села рядом с мальчиком постарше меня, который меня обнял и поцеловал со словами «Христос воскресе». Так мы и встретились, Автонидас и я.